— проговорил Холмс. «Очень острое и тонкое короткое лезвие для филигранной хирургической работы. Странно, что человек взял с собой такое опасное оружие, собираясь в дорогу, особенно учитывая то, что ножик не закрывается». «На кончик ножа надевался пробковый наконечник», — сказал инспектор. «Жена Строкера говорит, что этот нож несколько дней лежал на его туалетном столике и что Строкер, уходя, взял его с собой». «Понятно. А что это за бумаги?» — спросил Холмс, продолжая изучать вещественные доказательства, оставленные Строкером.
«Три счета, подписанные торговцами сена. Одно письмо с распоряжениями полковника Росса. Еще один счет на 37 фунтов 15 шиллингов от мадам Лизюрье из Бонд-стрит на имя Уильяма Дербишайра. Миссис Строкер говорит, что Дербишайр — близкий друг ее покойного мужа, и иногда письма на его имя приходили на их адрес».
«У мадам Дербишайр хороший вкус», — заметил Холмс, просматривая счет. «22 гинеи. Порядочная сумма за один костюм. Ну что ж, кажется, здесь больше нечего смотреть. Теперь, господа, мы можем отправиться на место преступления».
Когда мы выходили из гостиной, женщина, стоявшая в коридоре, сделала шаг вперед и дотронулась до рукава инспектора. Ее худое лицо выражало волнение и испуг. «Нашли? Поймали?» — спросила она, всхлипывая.
«Нет, миссис Строкер, но вот мистер Холмс специально приехал из Лондона, чтобы помочь нам. Мы делаем все возможное».
«Мне кажется, что мы с вами встречались, миссис Строкер, некоторое время назад, во время прогулки в саду», — сказал Холмс.
«Нет, сэр, вы ошибаетесь. Неужели?
А вот я готов поклясться в этом. На вас было шелковое платье серого цвета, отделанное белыми страусовыми перьями».
«У меня никогда не было подобного платья», — отвечала женщина.
«В самом деле?»
«В таком случае я действительно ошибся», — ответил Холмс. И, поклонившись миссис Строкер, вышел за инспектором.
Совершив короткий переход по болоту, мы пробрались к яме, где было найдено тело погибшего. По ее краю росли кусты можжевельника, на одном из которых и висел плащ конюшева.
«Насколько мне известно, в эту ночь было безветренно», — заметил Холмс, обращаясь к Грегори.
«Да, сэр, но всю ночь шел довольно сильный дождь», — ответил инспектор.
«Следовательно», — продолжал свои размышления Холмс, — «плащ не мог быть отнесен на кусты сильным порывом ветра, а был повешен на них».
«Да, мы нашли его именно в таком виде. Он висел на этих самых кустах».
«Это очень любопытно. Я вижу, что земля вокруг сильно притоптана. По всей видимости, много ног прошло здесь с утра понедельника».
«Никак нет. Здесь все было оцеплено. В момент же самого осмотра здесь, немного в стороне от ямы, была положена рогожа, и мы все стояли на ней».
«Прекрасно.
Надеюсь, дело обстояло именно так, как вы говорите, инспектор», — довольно произнес Холмс.
«Да, вот еще что, господин Холмс. В этом мешке у меня припасены один сапог Строкера, башмак Фицроя Симпсона, а также стальная подкова серебряной молнии».
«Вы превзошли себя, дорогой инспектор!» — воскликнул мой друг, воодушевленно потирая руки.
Холмс взял мешок и, спустившись в яму, постелил рогожу ближе к центру. Затем лег на нее плашмя и, опершись подбородком на руку, принялся внимательно рассматривать притоптанную грязь.
«О!» — воскликнул он вдруг. «А это что такое?»
И он поднял полусгоревшую восковую спичку, настолько покрытую грязью, что с первого взгляда она походила на щепку.
«Не понимаю, как я мог проглядеть ее?» — сказал инспектор с недовольным видом.
«Ее не было видно в грязи. Я увидел ее только потому, что искал».
Холмс вытащил из мешка сапоги и сличил след каждого из них с запечатленными в грязи. Затем, выбравшись из ложбины, он начал обшаривать кусты можжевельника и заросли папоротника, росшие вокруг.
«Мне кажется, там вы уже ничего не найдете», — заметил инспектор. «Я очень тщательно осмотрел все на сотню ярдов во всех направлениях».
«В самом деле», — сказал Холмс, Но мне все же хотелось бы пройти по болоту, пока не стемнело, чтобы к завтрашнему дню иметь более полное представление о месте, где было совершено преступление. Подкову, с вашего позволения, я возьму с собой. На счастье. Полковник Росс устало взглянул на часы. Все происходящее казалось ему напрасной тратой времени, в то время как необходимо искать преступника и пропавшего скакуна. «Пойдемте со мной, инспектор», — сказал он. «Мистер Холмс, окончив свою прогулку, вы найдете нас в доме бедняги Строкера, и я отвезу вас в Тевисток». Он ушел с инспектором, между тем, как Холмс и я медленно пошли по торфянику. Солнце садилось за конюшнями Кэппельтона, и обширная покатая равнина перед нами пылала золотом, переходящим в яркий красновато-бурый оттенок в тех местах, где вечерние лучи падали на засохшие папоротники и вереск. Но роскошь ландшафта не имела никакого значения для моего компаньона, погрузившегося в глубокие размышления. «Ну что ж, Ватсон, — сказал он наконец, — пока мы можем оставить в стороне вопрос о том, кто убил Джона Строкера, и заняться розысками лошади. Предположим, что она убежала во время убийства или после него, но куда же она в таком случае делась? Предоставленный самому себе, скакун, повинуясь инстинкту, либо вернулся бы в Кингс-Пайленд, либо отправился в конюшни Кэппельтона. С какой стати ему без цели носиться по полям? И тем более с какой стати воровать его цыганам? Услышав о каком-нибудь происшествии, они обычно поспешно удирают, не желая иметь дело с полицией. Они не смогли бы продать такую лошадь. Стало быть, кража подвергла бы их большому риску и не принесла бы никакой пользы. Где же он в таком случае? Я же уже сказал вам, что он, должно быть, вернулся в Кингс-Пайленд или Кэппельтон. Если его нет в Кингс-Пайленде, стало быть, он в Кэппельтоне. Примем это за точку отправления и посмотрим, куда она нас приведет. Эта часть болота представляет собой возвышенность и, как заметил уважаемый инспектор, очень твердая и сухая, просто сплошной торфяник. Но далее, к Кэппельтону, возвышенность сходит на нет и, более того, переходит в низину. И вы отсюда можете видеть, что там самая глубокая ложбина, дно которой должно было быть в ночь на понедельник мокрым от дождя. Если наше предположение верно, конь должен был непременно пересечь эту ложбину, и именно там мы и должны искать следы его копыт. Мы быстро шли вперед и через несколько минут очутились у ложбины. По просьбе Холмса я пошел по ее обрыву направо, а он налево, но не успел я сделать и 50 шагов, как услышал его оклик и увидел, что он машет мне рукой. След лошади был отчетливо виден на мягкой земле напротив того места, где стоял Холмс, и подкова, вынутая им из кармана, как раз совпала с отпечатком копыта. «Видите, что значит воображение?» — сказал Холмс. «Увы, это единственное качество, которого так недостает Грегори. Мы с вами представили себе, как могли развиваться события, действовали согласно нашему предположению и полностью доказали его правоту. Будем продолжать!» Мы перешли через всю болотистую ложбину и прошли далее еще около четверти мили по твердому сухому торфу. Далее дорога снова пошла под уклон, и мы снова увидели следы. Затем они исчезли, но только лишь для того, чтобы появиться вновь, но на этот раз у самого Кэппельтона. Холмс первый увидел следы и остановился, указывая на них с торжествующим выражением на лице. Рядом с конским следом виднелся отпечаток подошвы мужского башмака. «Ну, согласитесь, Холмс, — воскликнул я, — до этого самого места конь был один». «Совершенно верно, дорогой Ватсон». «О, а это что еще такое?» Следы коня и человека уходили резко в сторону, по направлению к Кингс-Пайленду. Холмс присвистнул, и мы оба направились далее по следу. Холмс не спускал глаз со следов,
Я же, случайно взглянув в сторону, с удивлением обнаружил те же следы, но идущие в противоположном направлении.
«Великолепно, Ватсон», — сказал Холмс, когда я указал ему на свою неожиданную находку. «Вы избавили нас от долгой прогулки, которая привела бы нас обратно к нашим собственным следам».
Дальнейший наш путь был недолг. Следы обрывались у асфальтовой дорожки, ведущей в капельтонские конюшни. Когда мы подошли ближе, из дверей выбежал грум.
«Что за бродяги шляются здесь?» — закричал он.
«Мы только хотели кое-что узнать», — отвечал молодому человеку Холмс.
«Подскажите, не будет ли слишком рано, если я приду завтра утром часов в 5, чтобы повидать вашего хозяина, мистера Силаса Бруна?»